Новый эпизод подкаста «Генез. Взгляд из Нью-Йорка» в рамках цикла передач, посвященных культурологическим аспектам войны путинского режима с Украиной, будет посвящен необычной, казалось бы, эксцентрической теме – «Борщ как политика». В беседе с автором кулинарных бестселлеров Аней фон Бремзен и замечательным историком застолья Ларисой Фрумкиной мы обсудим суть и судьбу украинской кухни в международном контексте и поговорим о ее влиянии на отношения американцев к путинской агрессии в Украину. Среди поднятых вопросов – прогулка по украинскому Нью-Йорку, кухня и национальная идентичность, борщ как политика. Как организация ЮНЕСКО 1 июля внесла борщ в список нематериального наследия человечества, так это называется, вопрос об украинской кухне стал, как все теперь, еще более политическим. Борщ тоже оружие в войне против путинской агрессии, поэтому познакомиться с ним поближе, несомненно, входит в задачу этого цикла. И начнем мы с украинского Нью-Йорка. Причуды нью-йоркской географии, которая не имеет ничего общего с настоящей, поместили американскую Украину между Китаем и Италией. С одной стороны – драконы и иероглифы Чайна-тауна, с другой – Литл Итали, маленькая Италия, как в «Крестном отце», только мирно. Пахнет хорошим кофе, 100 сортов лучшего у нас мороженого, ну и туристов без счета. Однако за те месяцы, что прошли с начала развязанной Россией войны, наша маленькая Украина тоже стала очень популярна. И не столько среди приезжих, сколько среди местных. Я постоянно встречаю знакомых на 6-й улице, в роскошном музее украинского искусства, расположенного в новеньком здании со всеми архитектурными изысками. Этот музей радует посетителей бесценными выставками. Когда-то меня водил сюда уроженец Харькова Бахчинян, знаток и участник украинского модернизма. Вагрич открывал мне малознакомые искусства вроде бачукистов, группы авангардистов, расстрелянных в тюрьме НКВД, или работ его учителя Василия Ермилова. Но сейчас народ сразу отправляется не в залы музея, а в сувенирный магазинчик, чтобы запастись искусными и недешевыми сорочками-вышиванками, желто-голубыми значками, флажками и майками с разнообразными и часто неприличными надписями про русский корабль. Запасшись антивоенной меморабилией и украсившись ею, чтобы все знали, на чьей-то стороне, в войне варварства цивилизации, я отправился в церковь святого Юра, он же Георгий. Внутри одетая по-воскресному паства. Очень много молодых, почти все с детьми. Есть и беженцы. Стоя на коленях, нью-йоркские украинцы, кто на мове, кто по-английски, кто на русском, молятся за победу Украины. На паперте что-то вроде самодельного мемориала, рассказывающего о зверствах российской армии. Жуткие фотографии, свечи, цветы. Прохожие останавливаются, снимают бейсболки, молчат, кто-то плачет. А в нескольких кварталах другая очередь, еще длиннее. На этот раз в эсселку, что означает «радуга». Это старейший украинский ресторан. Он всего на год моложе меня, а это уже очень немало. Я сам хожу сюда лет 40, но никогда не видел такой толпы. Терпеливый, разноязыкий, разноцветный, в основном молодой. Здесь кормят варениками, клёцками и картофельными оладьями-драниками. Но прежде всего борщом, особенно в дни войны. Дело в том, что ресторан всю прибыль от этого блюда жертвует на помощь Украине. Этим, среди прочего, занимаются мои друзья из филантропического общества «Разом», куда я и сам посылаю деньги. Так каждая тарелка борща из выселки оборачивается лекарствами, консервами, одеждой, спальными мешками для беженцев и других жертв путинской агрессии. В меню об этом говорится по-английски, отсюда и очередь. Надо сказать, что нечто похожее происходит теперь по всей Америке. Оживают кулинарные корни во втором, а то и в третьем поколении. И вот уже где-нибудь на Среднем Западе, вдали от иммигрантских центров, открывается ресторанчик с, казалось бы, давно забытой бабушкиной кухней. Так украинские рецепты помогают борьбе с захватчиками. В первую очередь тем, что помогают объединить американцев в поддержке Украины, которая в этом очень нуждается. Не будем забывать, что в демократической Америке власть всегда опирается на мнение народа и вынуждена чутко прислушиваться к капризным избирателям. У нее нет другого выхода. И сегодня, когда экономика Запада несет издержки и расплачивается за помощь Украины, Только бензин у нас уже по $5 за галлон. Очень многое зависит от настроения большинства. Поэтому борщ – это тоже политика, символ солидарности с его героической родиной. Тем больше у нас оснований поговорить сегодня об украинской кухне. Лучшим проводником по украинской кухне нам обычно служит Гоголь. В своей кулинарной идиллии «Старосветские помещики» он пишет о еде, скрывая уважение за усмешкой. Не имеет ли сам самый воздух Малороссии какого-то особенного свойства, помогающего пищеварению? Потому что если бы здесь вздумал кто-нибудь таким образом накушаться, то без сомнения вместо постели очутился бы лежащим на столе. В мое время визитной карточкой украинского застолья был глиняный бочонок, в котором уютно устроилась зарытая в рыхлый, как весенний снег смалец, домашняя колбаса. Этот деликатес наряду с рижским бальзамом считался лучшей взяткой гостиничным администраторам. Уже по колбасе можно понять, где главный нерв упрямой украинской кухни – в свинине. Ее сытной аббревиатурой служит основополагающая материя украинского стола – сало. Не зря она стала непременным ингредиентом и блюд, и фольклора. Я слышал, что только украинская кухня пользуется салом для десерта, обжаривая в нем вергуны, версию сладкого хвороста, которым моя выросшая в Луганске мама баловала нас в канун Нового года. Ну и, конечно, вареники. Они бывают самыми разными. Моя любимая разновидность с грибами. Но все равно неотразимы. Если, конечно, их есть со сметаной, без которой на украинском столе редко происходит что-нибудь вкусное. Или живописное, как у Пусюка, который, пишет тот же Гоголь, сперва, не подвинувшись ни одним пальцем, хлебал жижу, схватывая по временам зубами галушку, а потом занялся тем покоренным вареником, что сам выплеснул из миски, шлепнул сметану, перевернулся на другую сторону, подскочил вверх и как раз попал ему в рот. Но еще важнее борщ. Он не переводится на другие языки и никогда не надоедает. Моя украинская бабушка считала день без борща напрасно прожитым, но таких у нее и не было. Следуя ей, вырвавшаяся из-под ига империи национальная фантазия признала борщ венцом украинского барокко. Причудливого, богатого, витиеватого. Рецепт его, впервые попав на Запад из кулинарной книги «Повара королей и короля поваров» Мари Антуана Карема, занимал 2 страницы и требовал скотного двора с хорошим птичником. Но и в самом скромном варианте борщ подразумевает не меньше 2 десятков необходимых элементов, к которым могут присоединиться, лишь бы не все сразу, незрелые яблоки, сушеные боровики и капуста кальраби. Способны словно все то же барокко переварить любые излишества, борщ, и обойдясь без них, останется с собой до тех пор, пока не забудет секретного ингредиента, известного только моей бабушке и остальным украинцам. Это растертый с чесноком ломтик старого сала с тем специфически затхлым душком, который, повергая чужеземца в ужас, заменяет украинцам рідну хату. В эпизоде подкаста «Гений. Взгляд из Нью-Йорка» в рамках цикла передач, посвященных культурологическим аспектам войны путинского режима с Украиной, звучит беседа об украинской кухне в международном контексте. Сегодня нас в путешествия по украинской кухне будут сопровождать выдающиеся кулинарные эксперты, с которыми мне повезло давно дружить и часто обедать. Это тандем «Дочь и мать» Аня фон Бремзен и Лариса Фрумкина. Первая давно уже стала звездой кулинарной прозы Америки. Ее книги получили все премии в этой близкой мне области изящной словесности. Ее переведенный и на русский кулинарный мемуар, или фудуар, как я его окрестил, «Тайны советской кухни», заслужил похвалы самых взыскательных критиков Америки. Аня только что закончила новую книгу «Национальное блюдо», которая посвящена проблемам становления национальной идентичности с помощью застольных традиций и рецептов. Есть там, разумеется, глава и об украинской кухне. Я связался с Аней, чтобы расспросить ее об этом сюжете. Аня, как кухня формирует национальную идентичность, в том числе украинскую?
Сначала давайте вспомним о том, что вообще сама идея национальной кухни, она довольно недавняя, потому что мы думаем, что вот русская, украинская, японская кухня, такие древние так давно существовали, но понятия государства-нация как бы не было до Французской революции. Но становление нации... Всегда нужны какие-то каноны, литературные каноны. Почему Пушкин великий писатель? Кто-то его создал, да, так скажем. Это все не просто произвольно получается. Ну и кухня – это очень важный аспект, особенно сейчас, когда все так увлечены едой, любой национальной культуры. По Украине как раз мы сейчас видим, насколько вообще важна национальная идея, национальная культура, национальная идентичность. И кухня тоже часть ее. Вы, наверное, слышали, как Захарова стала вдруг крыть украинскую кухню и говорит, что поэтому они нацисты. То есть кухня сейчас такая вообще острая тема везде. А тут особенно.
Антрополог Леви-Стросс сказал, что национальная кухня понятна для всех, кроме тех, кому она родная, потому что мы не видим ничего особенного в том, что едим каждый день. Насколько важно посмотреть со стороны на национальную кухню?
Конечно, важно. Взгляд со стороны, он всегда такой обобщенный. Что такое украинская кухня, когда там столько региональных различий. То, что ее делает национальной, это идея.
Чего мы не знаем об украинской кухне?
Например, мы много чего не знаем о борщах. Ведь, знаете, делают борщ и с рыбой, и зеленый, и на курином бульоне. Например, борщ с уткой вы когда-нибудь ели из утки?
Нет, никогда не ел, но борщ с рыбой ел.
Поэтому борщ – это своя целая культура, которая тоже отражает, во-первых, семейные традиции, ну, а во-вторых, географию и региональные отличия. Я думаю, что мы очень многого не знаем о украинской кухне. И вот сейчас один из знаменитых поваров ездил по стране и делал видео, и понял, что сами украинцы много чего не знали, потому что она была под советским штампом, и Москва решала... Это борщ московский, а этот борщ черниговский. Это все похлебкины писали на самом деле все, откуда они все это знали. Поэтому они как бы из-под советского ига последнего десятилетия, и кухня возникает новая со своими отличиями. И современная тоже.
А что значит современная кухня на украинской основе?
Ну вот, например, молодые повара, как везде, как по всему миру, они делают исследования, смотрят старые книги, но при этом они приносят свою, что говорят, sensibility, свои новые, скажем, вот борщ сейчас модно с копченой сметаной. Вот сейчас коптят во всем мире. То есть какие-то мировые тенденции, они везде, и они в Украине тоже.
Как вы думаете, какое место занимает украинская кухня в международном репертуаре блюд, и какое она может занять место в европейской традиции теперь, когда Украина на первых страницах всех газет?
Ну, я думаю, что вот этот вопрос места, он сам по себе проблематичный. Французы скажут, что их кухня на первом месте, итальянцы, что значит какое место? Оно занимает свое место в своей стране, ее, к сожалению, мало знали, и сейчас, опять же, к сожалению, из-за вот такой ситуации ее узнают лучше, и потом я должна сказать, что есть замечательные повара, писатели, активисты в Лондоне, например, вот Оля Херкулес, с ней работает русская женщина, тоже эмигрант, Алиса Тимошкина. Сейчас очень много активизма. Они через рецепты, через кухню, через истории вот семейные, они, во-первых, собирают фонды на Украину и, в общем, поднимают, что называется по-английски awareness, чтобы мир об этом лучше узнал. Поэтому я думаю, что, конечно, сейчас уже ее узнают, эту кухню, гораздо лучше.
Последний вопрос. Я ни разу вас обедал, знаю, как чудесно вы готовите. Скажите, какой ваш любимый украинский рецепт, помимо борща, конечно?
Ну, я бы сказала вареники, конечно. Когда вкусные вареники, к сожалению, это очень трудоемко и раскатывать тесто, но когда вареники замечательные, особенно с вишней, то это, конечно, нечто.
А чем вареники отличаются от пельменей? Что лучше?
Ну, в принципе, они, конечно, очень похожи, поэтому, видите, эти все вопросы о том, что лучше, что хуже, что такое. Ну, пельмени, там начинка другая. Там, скорее, все-таки классические пельмени с мясной начинкой, потом форма немножко другая.
Да, потому что у Гелеровского написано, что в одном трактире устроили обед в стане Ермака, где подавали пельмени с фруктами, сваренные в розовом шампанском. Я даже сам попробовал такое приготовить.
Форма немножко другая, да, вареники? Вареники побольше.
Вареники, конечно, изумительное блюдо. Я должен сказать, что весь украинский стол вызывает у русских слюноотделение немедленно. Украинская кухня всегда была любимой в России. Вот это, по-моему, неизбывно. Как можно представить себе не только украинский, но и русский дом без борща?
Гуманитарный коридор – Программа о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу гуманитарный коридор расширился до размеров истинной человечности. Подкаст «Гуманитарный коридор». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка и на других подкаст-платформах.
В эпизоде подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка» в рамках цикла передач, посвященных культурологическим аспектам войны путинского режима с Украиной, звучит беседа об украинской кухне в международном контексте. Анина мама, знаток теории и виртуоз конфорки Лариса Фрумкина, устроила из своей кухни машину времени. Поэтому, собираясь к ней на обед, я надеваю канотье, а жена берет кружевной зонтик. Лариса, воскрешая прошлое, всегда подает блюда, упомянутые в классике. Такой обед напоминает спиритический сеанс, как будто ешь с призраками. Но с начала войны она занята одним делом. Учит международную аудиторию приготовлению борща. И все собранные за уроки деньги перечисляют в помощь Украине. Я попросил ее поделиться подробностями. Стоит заметить, что эту беседу мы записали в пустых залах «Метрополитен». Многолетняя сотрудница музея Лариса пригласила нас на экскурсию в день, когда музей закрыт на выходной, и мы без помех говорили о борще, сидя у картины Брейгеля с аграрным названием «Жатва». Характерно, что в конце экскурсии Лариса пожаловалась. Возраст сказывается. 5 часов в музее уже устала. Ларисе 88. Лариса, расскажите о своем кулинарном проекте «Помощь Украине».
Кулинарный проект «Помощь Украине» возник тогда, когда я уже работала сотрудником такой замечательной организации «League of Kitchens». Это такой женский клуб, где в основном пожилые женщины среднего возраста, уже бабушки, они представляют свою национальную кухню – японскую, иранскую, узбекскую и так далее. Это довольно большое количество людей, и все они женщины, и все они домохозяйки. То есть они, может быть, с профессией работают, но их вот кулинарный опыт – это опыт домашнего приготовления еды, кормления своей семьи.
Скажите, что изменилось с войной?
Вы знаете, еще до того, как было объявлено, что я представляю русскую кухню, преподаю борщ, то послышались недовольные голоса. Что это русская кухня и борщ? Борщ – это не русская кухня, это украинская кухня. Я говорю, да, это правда, это и украинская, и русская, и польская. И мне пришлось много очень подумать для того, чтобы решить, какое же место занимает именно мой авторский борщ, и какое место борщ вообще занимает вот в картине многонационального кулинарного сегодняшнего существования.
Ну и к какому выводу вы пришли? В чем тайна борща? Почему он так популярен?
Тайна популярности борща понятна, потому что это действительно вкусное блюдо. Вегетарианское или с большим количеством мяса, с грибами или с фасолью. Во-первых, это скорее даже такое жаркое, чем суп, потому что это очень насыщенный ингредиентами суп. Это суп, вкусовые качества которого меняются от того, что вы употребляете, свежие помидоры или томатные соусы какие-то. И, конечно, наверное, чеснок – это универсальный ингредиент для всякого борща. Борщ – это действительно очень вкусное блюдо, в которое каждый может внести свою какую-то индивидуальную характеристику. В поваренных книгах XIX века на первом месте под заглавием «Борщ» стоит украинский борщ, а потом дальше украинский жено, полтавский, киевский, черниговский, а потом дальше идет польский, идет литовский борщ, идет русский борщ, московский борщ и так далее, и так далее. И я поняла, что, во-первых, почему всегда на первом месте украинский борщ в поваренном книге? Потому что, наверное, это самый потрясающий, самый незабываемый вариант борща. Именно украинский борщ. Но украинский борщ, конечно, не может быть только с мясом. Ведь это православный народ, который следует очень многим религиозным правилам, и у них постные блюда обязательно должны быть. Да, и в украинских вариантах есть замечательные с грибами, с фасолью. В словаре «Дали» говорится, борщ – это маринованная свекла или квас из маринованной свеклы. И действительно, вот это важный знаковый элемент всякого борща. А все остальное – это приходит от самых разных групп, от климата страны, от того, что в этой стране растет, что в этой стране более доступно, как продукты. И вот это вот очень важно. Украинский борщ, конечно, это особая вещь по сравнению со всеми другими борщами.
Лариса, учитывая нынешнюю ситуацию, сколько политики в вашем борще?
Вы знаете, я всей душой за Украину. Первый враг, я считаю, человечества и мой личный – это правитель, который всю власть берет в свои руки и решает, с кем воевать, кого убивать. Наши организации очень идеологически настроенные. И я считаю, что все, что связано с Путиным, Каддафи, естественно, Гитлер в первую очередь приходит, и вспоминаем Россию, все, что было сделано Сталиным и теперь Путиным, это все враждебно человечеству вообще, враждебно культуре, враждебно жизни и, конечно, враждебно самому главному, что и культура, способ выживания, вот это вот еда, которую человек ест. Поэтому сейчас для меня, когда Украина является жертвой такой страшной, наглой, непонятной интервенции, и когда мы желаем всей душой им победы, победы и победы, борщ для меня стал очень украинской. Хотя с самого начала, еще до войны, я прибавила к своему борщу пампушки с чесноком. Я хотела сказать, да, это мой рецепт, но его корни, они где-то в других народах. И вот пампушки с чесноком – это украинское. Это описано еще и Гоголем даже. Это замечательные, вкусные такие булочки, которые я выпекаю вместе с тем, как я готовлю борщ. И вот этому учатся мои студенты, которые вот со всех стран мира сейчас могут присутствовать на моем уроке.
Как им нравятся ваши рецепты? Что они говорят об этом?
Среди моих студентов, особенно американцев, очень много людей, которые родились и выросли в Америке, но в украинской семье, которые уехали из России, там, может быть, еще в начале 20 века, может быть, вот сейчас, вот когда большая эмиграция из России. Очень много людей из еврейских семейств. И, кстати, есть много разговоров о том, что борщ, во всяком случае, развитие рецепта произошло вот в еврейских кухнях, в еврейских местечках, потому что еврейские местечки, они возникли после того, как Екатерина II пригласила евреев поселиться на границах России и таким образом способствовать развитию торговли, ремесел, может быть, банковскому делу в какой-то степени. И вот, может быть, вот еврейский элемент мы тоже видим в борще. Вот у Гоголя, у него так интересно описана украинская кухня, такая настоящая украинская. Вареники, разные пампушки, клёцки, сметана, в которую клёцки прыгают, а потом к тебе в рот. И так потрясающе всё это. А вот борща нигде нет. Я нашла. Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем. Его оскорбили, назвали гусаком, он ушёл домой, разгневанный, никак не мог прийти в себя. Но Агапка подала ему очень славный борщ с голубями. И он забыл о ссоре, он забыл о всем плохом, ему стало хорошо, он лег спать успокоенным. С утра он стал думать, как он сейчас должен пойти к своему соседу и другу Ивану Никифоровичу, и уже направился туда, но вспомнил об этой ссоре, обиде, и снова началась вражда, и там дальше тяжба. Но вот как Гоголь вскользь упоминает борщ, который создает настроение. И вот это, мне подумалось, очень важно для борща, который мы готовим. Какой бы у вас ни был рецепт, но борщ, он создает какое-то ощущение изобилия, щедрости, дружелюбия, гостеприимства. И вот, наверное, это наряду вот с русскими караваями хлеба или с украинским замечательным тоже ржаным и пшеничным хлебом, все это достояние народное. И если Украина считает, что борщ их национальное блюдо, то я совершенно с ними согласна. Я не случайно прибавила именно украинские пампушки. Подсознательно, но не случайно.
Лариса, насколько перспективен борщ в международных ресторанах, или это все-таки домашняя кухня?
Знаете, я думаю, что борщ в ресторанах существует. Но давайте вспомним, что произошло после революции 1917 года, когда толпы людей, беженцев, бросились в Европу и в Америку, и в Австралию тоже. Что случилось? Появились русские рестораны, и, кстати, в русское меню входил и борщ тоже всегда. Они стали довольно популярны и во Франции, и в Англии. Я имею в виду, конечно, большие города: Лондон, Париж, Нью-Йорк. И здесь тоже украинские рестораны на Second Avenue, на второй улице, очень-очень интересные и вкусные, и там подают борщ. Но сейчас вот с украинской эмиграцией и вот с таким глубочайшим сочувствием тому, что происходит, и сочувствием Украине, я думаю, что украинская еда, особенно очень вкусные вареники и разные другие блюда, украинская еда и борщ в первую очередь станет более популярным, чем был, хотя был тоже известен, и будет очень-очень важное место занимать в кухне столиц, по крайней мере.
Все сие ты взяла мое життя и не видала. Все сие ты выпила мою кровь и пьяною пала. Твои очи ближуть, хочуть мене. Летуй за собою, кто сие, кем мене була ты.
Вы слушали подкаст Александра Генниса «Взгляды из Нью-Йорка». В этом эпизоде в рамках цикла передач, посвященных культурологическим аспектам войны путинского режима с Украиной, прозвучала беседа «Борщ как политика», в которой мы с кулинарными экспертами Аней фон Бремзен и Ларисой Фрумкиной обсуждали роль украинской кухни в общественном мнении Америки. Нас легко найти на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на Spotify, iTunes, Google Podcast, Яндекс.Мьюзик. Включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах «Свободы», а также на всех подкаст-платформах. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа. До скорой встречи в эфире, друзья.